эфире беседа в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетьман. Как обычно, наши программы выходят в эфир в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 с 6 до 7 часов вечера по средам. Повтор на следующий день с 5 до 6 часов утра. Кроме того, нас можно слушать в интернете на странице napути.info. Наш телефон 1-877-627-8844. И также напомню, что архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Так называется этот сайт. Вот уже на протяжении нескольких программ мы с вами слушаем размышления на тему о христианском браке. Эти размышления взяты из нескольких книг. Это книги и блаженного Августина, и одного из проповедников, который не так давно отошел в вечность, Ярла Николаевича Пейсти. Сегодня у нас будет очередная программа на эту тему. Итак, включаем запись.
Божьи установления для родителей. Часть вторая. Интересные и умные мысли высказывает Сельма Хэтфилд, лейтенант в отставке, служившая в морском медицинском корпусе. Ни для кого не секрет, что большинство родителей, стоит в их присутствии затронуть вопрос детской занятости, скинут на вас пустой, ничего не выражающий взгляд, который свидетельствует, что они просто не понимают следующего важного положения. Воспитание не может быть полноценным без привития ребенку обычных трудовых навыков. Если бы Бог не открыл мне на это глаза всего несколько лет назад, я не понимала бы этого. Прожив 50 лет, я все еще не научилась любить труд. Какая жалость! Но вот Господь вошел в мою жизнь, и я резко изменила свой образ жизни. Я стала трудиться с 4 утра до 11 ночи, и на протяжении этого времени редко выдавалась у меня минута отдыха. Мне трудно выразить, каким это благом явилось для меня. Я могла бы написать об этом много-много страниц. Между прочим, одним из благословений оказалось здоровье. Мое физическое здоровье, которое по-настоящему окрепло, потому что ничто так не стимулирует и не укрепляет его, как труд. Родители, вы должны так воспитывать и обучать своих детей, чтобы они полюбили работу или, по крайней мере, так, чтобы они, столкнувшись с необходимостью тяжелого труда, были бы в состоянии справляться с ним, не испытывая при этом чувства горечи и отчаяния. Вы можете растить детей в традициях христианской культуры, и Божьей милостью они родятся вновь. Но если вы не приучили их к труду, они никогда не смогут быть полезными ни Богу, ни себе, ни вам. Ленивый христианин никогда еще не сделал ничего путного для Бога. Знание мы черпаем из книг, а мудрость – из тяжелого труда. И нет никакого равноценного заменителя – мудрости, обретенные таким путем. Когда вы поручаете сыну или дочери какое-то скучное с их точки зрения дело, требующее к тому же много времени на свое исполнение, никогда не позволяйте им вступать в пространные пререкания с вами относительно деталей. Не допускайте также, чтобы ребенок впадал в раздражение при мысли, что ему надо работать, он, возможно, надеется, что, втянув вас в никчемный спор, в конце концов истощит ваше терпение и сумеет таким образом бросить работу, не доделав ее. Если в подобной ситуации вы не проявите твердости, то дух сопротивления овладеет им, и, став взрослым, он будет терпеть неудачу за неудачей в самостоятельной работе, потому что так был приучен в детстве – сопротивляться всему, что неприятно, избегать его. Но теперь это обернется бедой, потому что будет проявляться в серьезных, значительных масштабах. Родителям обычно трудно бывает распознать в этих проявлениях следы собственного неправильного воспитания. Почему, по-вашему, такое множество молодых людей строит жизнь, следуя незаконными и порочными путями? Да потому, что этим бедным душам было позволено играть и играть с утра до позднего вечера. И так на протяжении 18 лет. И в результате беспредельная глупость и безрассудство сделались единственным их достоянием. Как же им так вот сразу понять преимущество честного образа жизни, сопряженного с дисциплиной и скукой? Слишком поздно. Работа утомляет тело и доставляет приятные ощущения в минуты отдыха. Молодые люди, которые были воспитаны с этим сознанием, не станут замышлять злые дела. Но сегодня, к сожалению, стало привычной картиной, что мать буквально надрывается, стараясь всюду поспеть и все успеть, а в это время дочь 10, 12 и даже 16 лет сидит себе перед зеркалом, расчесывая волосы и любуясь собой. Не говорите, что она еще слишком мала. В прежние времена мальчика или девочку ставили на ящик, чтобы показать им, как надо мыть тарелки. Учиться принимать на себя ответственность детям следует именно в таком раннем возрасте. Девочек с первых лет жизни следует учить стирать собственные вещи, чтобы помочь матери, учить их жертвовать играми и удовольствиями, принимая участие в работе по дому, уборке, приготовлении пищи и так далее. Как же иначе ожидать от мальчика или девочки самоотдачи в будущем, когда их призовут Бог или долг, если не научить их трудиться и жертвовать собой в раннем возрасте? Не научившись послушанию в малом, они утратят способность быть послушными в большом. Я вспоминаю одну семью, где ребенка не обязывали ни к чему, что не доставляло бы ему удовольствия. Он был предметом всеобщего поклонения, и мелкие хулиганские выходки, которые он постоянно совершал то в доме, то на участке, принадлежавшем этой семье, не вызывали возражений у взрослых. Видя, что происходит с этим ребенком, один из друзей попробовал поговорить с родителями. До них, однако, ничего не доходило. На попытки друга они реагировали сердитым и высокомерным молчанием. Когда много лет спустя в этого некогда ребенка буквально вселился дьявол, и он сделался неисправимым, родители часами готовы были толковать о своем несчастье с тем же другом. У доброго человека не хватало сердца нравоучительно заявить вам: «А помните, я ведь пытался предупредить вас». Постороннему человеку нередко виднее бывают жизненно важные нужды родителей, в отношении которых те, подчас от всего сердца стремясь к добру, все-таки бывают совершенно слепы. Лишь смирение и мудрость прислушиваются к совету и предупреждению прежде, чем свершатся ужасные неотвратимые факты. Если ребенок ступил на неверную дорогу и все больше запутывается в сетях дьявола, родители станут искать кого-нибудь, чтобы в разговоре облегчить тяжесть своего израненного кровоточащего сердца. Они станут громко говорить и плакать, но не придут к раскаянию, хотя именно его ищут в слезах. «Что посеет человек, то и пожнет». Галатам, 6 глава, 7 стих. «Слишком поздно будет». О, да поможет нам Бог быть внимательными и осторожными с самого начала, когда что-то может быть еще сделано. Читая в газетах о хулиганстве нашей молодежи, люди удивляются, почему это происходит. Да потому что это все, что они умеют. Так их воспитали их родители. Чье сердце не дрогнет при мысли о том, в какое безысходное положение попали эти молодые люди? А все произошло просто. С младенчества их греховные наклонности и поступки, вытекающие из этих наклонностей, росли вместе с ними, и вот теперь, стремительно разрастаясь, принимают все большие и большие угрожающие масштабы, выходят из-под всякого контроля. Этих молодых мужчин и женщин надо было формировать раньше. Вместо того, чтобы позволять им спать до полудня, надо было заставлять их работать. И чем больше, тем лучше». И тогда у них не оставалось бы времени на хулиганские выдумки, добравшись вечером до постели, они с радостью засыпали бы. Если вы начали неправильно, остановитесь, пока не поздно, и измените курс. Естественно, чем старше дети, тем труднее это будет. Но не теряйте надежды, потому что труд не настолько тяжел, как это может показаться, тем более, если вы сознаете, как громадна ваша нужда, и имеете решимость исполнить ее. Да, вначале будет трудно, независимо от того, в каком возрасте ваши дети. На несколько лет вам придется отложить в сторону многие другие дела. Но не стоит ли это любой цены? Ведь дети, которых Бог дал вам, растут во славу Его и живут счастливой, полезной жизнью. Итак, приступайте прямо сейчас с решимостью, исполнившись духа доброты и мягкости, но и опираясь на свой авторитет, денно и нощно, при этом моля Бога о помощи. Через короткое время вы убедитесь, что многое в доме вы можете поручить детям. Вы с удовольствием будете наблюдать, как схема воплощается в прекрасные живые формы. Ребята встают рано поутру, чтобы успеть помолиться, и в последующие часы помогают друг другу в работе по дому. Дети будут учиться послушанию, выполняя порученную им работу. И отец с матерью не будут так страшно уставать. И поток любви потечет от родителей к детям и от детей к родителям, потому что все в доме будет теперь приведено в порядок. Но приступайте к этому теперь же, не откладывая. Чем меньше ваши дети, тем лучше. Если вы предоставите их самим себе, пока им не исполнится 10-12 лет, вам действительно придется нелегко. К этому времени их душа слишком исполнится своеволие, преодолеть которое будет трудно. Пианист становится пианистом, бесконечно практикуясь. Дети обретают любовь к труду и трудовые навыки, постоянно упражняясь в них. Собственно, тем же способом учимся мы любому делу, независимо от того, на добро или на зло оно направлено. Я надеюсь, вы понимаете правильно и не думаете, что мы предлагаем, чтобы дети трудились с утра до вечера. Конечно же, нет. У них должно быть время, чтобы расслабиться и поиграть. Но правильно построенное расписание трудовых и свободных часов сделает их время, отведенное для игр, более подконтрольным старшим. К тому же игры не выйдут из пределов здоровой и полезной деятельности. И вам, родителям, не придется то и дело ворчать и раздражаться, пытаясь удержать озорство и шалости детей в рамках. А они будут радоваться короткому времени досуга после того, как порученная им работа выполнена. С удовольствием будут они возиться со своими игрушками, которые не успеют наскучить им, так что они не станут томиться по нездоровым развлечениям, вызывающим родительский гнев. Всякого рода беды обычно порождаются чрезмерным безделием. Помните, что именно оно служит мастерской дьяволу. Всеми средствами и в любом случае приучайте к труду старших детей, и ваш главный барьер будет взят. Младшие ребята в большинстве своем последуют примеру старших. Они заразятся их духом. И чем раньше вы начнете учить детей любить труд, тем большего успеха достигнете. Наука же, усвоенная в детстве, будет им подспорьем во все дни их жизни. Теперь давайте особо рассмотрим, как можем мы приобщить ребенка к духовной жизни семьи. Но предварительно кое-что скажем о наставлении детей в нравственных ценностях. Правдивость, вера и скромность – вот три главные добродетели юности. Начинать, однако, следует с самих родителей. Глубокое неприятие лживости, неверия, нескромности должно быть прежде всего укоренено в родителях. Только тогда может быть оно передано детям. Если же эти три добродетели укоренятся и в детях, то родители, не страшась, а напротив, испытывая великое удовлетворение, могут наблюдать за тем, как растут они и покидают дом. Ложь и утаивание правды ребенком надо рассматривать как грех. Они отличаются от обычных ошибок и недостатков, присущих детскому возрасту, поскольку порождаются не неразумением и поспешностью, либо импульсивным желанием, а хитростью, преднамеренностью и холодным расчетом. Ложь, следовательно, заслуживает более тяжелого наказания, чем, скажем, жадность. Она сама по себе второй по значению грех. Всякая ложь — грех. Однако степень ее греховности возрастает в зависимости от того, кому лжет ребенок. Незнакомым ли людям, братьям и сестрам или родителям? Дети сами признают эту градацию. Самый тяжелый проступок — это солгать родителям. Потому что их авторитет более священен, чем авторитет других взрослых, и на их стороне самое большое право требовать, чтобы ребенок был правдив с ними. Почему ложь вызывает такое суровое отношение к себе? Да потому что она оказывает громадное, хоть и скрытое воздействие на эволюцию нашей духовной жизни. Как ребенку быть честным с Богом, если он не научился честности в отношениях с родителями? Стоит ли перед ним задача более священная, чем защищать наших детей от искушений солгать, побуждая их вступать в битву не на жизнь, а на смерть, против желания сказать неправду, когда бы оно ни охватило их? Таким образом и прежде всего, да не позволим мы солгать собственным устам. Мы обязаны быть правдивыми с нашими детьми не менее, чем они обязаны быть правдивыми с нами. И обещания наши и угрозы нам следует неукоснительно исполнять. На вопросы детей всегда отвечайте серьезно, чтобы они могли поверить вашим ответам и положиться на них. Именно так приучаются они любить правду. Способность верить ребенок наследует от родителей. И наследство это священно, потому что верить человеку повелевает Бог. Вера и доверие – такие же высокие добродетели, как благодарность. А вот скептицизм добродетелю не является. Сомнение также опустошает сердце, как неблагодарность. К несчастью, мы принадлежим к поколению, которое считает скептицизм признаком образованности и даже морального превосходства. Во многих университетах приветствуется скептический подход ко всему, что свято. Овладевайте искусством скептицизма, ведь именно этим инструментом работает дьявол. С его помощью формирует он личность, исполненную недоверия и подозрительности, склонную к клевете и негативному отношению ко всему сущему. Скромность – это третья главная добродетель. Родители должны поощрять и развивать ее в детях, прибегая к разумным средствам, устанавливать для них определенные стандарты в одежде, поведении и беседе. Наставления, проповеди и молитвы недостаточны для этого. Ни на мгновение не теряя бдительности, мы постоянно должны искать у Бога Его высочайшей защиты, живя в последние времена, отмеченные всеобщим моральным распадом. Нескромность – это скрытая основа вечного недовольства, присущего нашему времени и его неверия. Ибо когда Дух Святой не имеет в нас простора, тогда истина, вера, а вместе с ними мир покидают нас. Создается впечатление, что наше поколение гибнет. Нет смысла сокрушаться по поводу падения нрава в современном мире. Проблемы скромности его действительно не занимают. И христианину надо держаться собственных норм поведения, невзирая на те, которые приняты в окружающем обществе. В период нравственного распада культуры образ жизни Божьего народа должен все более и более отличаться от образа жизни окружающих людей. Какие телепередачи и кинофильмы смотрят ваши дети? Какие книги они читают? Все это родителям надо держать под неусыпным контролем. Устанавливайте правила. Никакое обучение невозможно без установления определенных правил. И здесь мы сталкиваемся с равноценной, хотя и двоякого рода опасностью. Не устанавливать правил, достаточно твердых и четких, либо, напротив, переборщить, установив контроль над каждой мелочью. Допускаем ли мы беспорядочность и анархию, которые не могут не вызвать тревоги? Или перегружаем детей всякого рода правилами и запретами? Зло совершается в том и в другом случае. Будучи противоположными по своему характеру, оба эти вида зла, тем не менее, родственны и одинаково нежелательны. Там, где не держится твердо установленных правил, жизнь ребенка отдана на волю волн, то пребывающих, то убывающих. И напротив, в условиях определенного режима и порядка дети преуспевают. Да, они могут восставать против них по той простой причине, что еще не дисциплинированы. Определенный распорядок в их жизни обязаны завести родители. Дети в этом отношении зависят от них, сознают они это или нет. Ребенок, который растет, не подчиняя свою волю определенным правилам, не согласуя с ними свое поведение, это обделенное дитя в самом элементарном смысле. У него ленивые, недисциплинированные родители. Давайте посмотрим правде в лицо. Да, это требует усилий, времени, напряжения воли устанавливать правила и соблюдать их. В данный момент, пожалуй, легче уступить давлению со стороны ребенка и позволить ему не считаться с правилами. Но результатом явится все возрастающая анархия в семье и нарушение порядка, установленного Богом. Все пойдет как надо, когда родители вновь примут на себя эту ответственность устанавливать правила в семье и контролировать их исполнение. И, пожалуйста, не говорите чепухи вроде той «я ничего не могу поделать с моим ребенком». Вы, безусловно, можете. И, говоря так, подразумеваете «я ничего не могу поделать с моим ребенком», не тратя времени на то, чтобы контролировать его поведение, не прилагая определенных усилий, не отказывая себе в каких-то удовольствиях, не отрешаясь от любимых привычек, не теряя его расположение, не навлекая на себя неприятностей. Но так найдите время, смиритесь с неприятностями, даже со вспышкой гнева со стороны своего дитяти. Утраченное вами теперь неплохо окупится через несколько лет, когда ваш сын или дочь станут Бога благодарить за то, что у вас хватило находчивости установить те или иные разумные правила и держаться их. Знаете ли вы, где ваши старшеклассники и что они делают каждую минуту, которую находятся вне школы и дома? Если нет, то почему не знаете? Только не пытайтесь отделаться популярно избитыми объяснениями, будто вашему младшему отростку необходимо учиться независимости и самостоятельности. Несмотря на твердо установленные и не подлежащие изменению правила домашнего распорядка и круг детских обязанностей, ребятам следует предоставлять несколько часов для совершенно свободных занятий, ими самими избираемых дел. Родители должны присматривать за детьми, но при этом избегать вечных придирок, давления, предупреждений и запрещений, после которых они в конце концов сдаются и с ворчанием разрешают просимое. Нам никогда не следует оставлять детей в ситуации, грозящей им опасностью. Но ставить их в такую ситуацию, в которой они могли бы начать действовать самостоятельно, безусловно, разумно. Наблюдая со стороны, мы можем держать бразды правления в своих руках и в нужный момент решительно натянуть их. В летние каникулы среда – выходной день в нашей семье. Дети могут спать сколько хотят, они освобождаются от всякой домашней работы и могут выбирать занятия по своему вкусу, пишет Ларри Кристенсен. Это вносит приятное разнообразие в повседневную работу, которая в остальные дни становится более продуктивной. Особо надо, видимо, поговорить о правилах и распорядке для ребят так называемого переходного возраста, чреватого сюрпризами, как никакой другой. В идеале человеку в эти годы следовало бы предоставлять все больше и больше свободы, чтобы он готовился выйти за порог родительского дома, однако нельзя упускать из виду то обстоятельство, что стремление ребенка к свободе опережает его способность быть свободным. Так что не ему, а отцу и матери надо в конечном счете определять, сколько свободы и какого рода можно предоставить сыну или дочери в период их созревания. В особенности это относится ко взаимоотношениям с противоположным полом. Однако нашей культуре свойственно взваливать непомерно тяжелый груз на неокрепшие юношеские плечи. Вчерашние дети еще не испытали по-настоящему силы воздействия секса, просыпающейся внутри них. Их сознание мало подготовлено для того, чтобы охватить отношения между мужчиной и женщиной во всем их масштабе серьезности. А мы, тем не менее, позволяем им водить компанию друг с другом, почти или вовсе освободив от надзора старших, не позаботившись дать им на этот счет хотя бы самое необходимое разъяснение. Как раз в то время, когда они отчаянно нуждаются в четко очерченных установках и правилах, мы допускаем, чтобы они вели распущенный образ жизни, почти не придерживаясь никаких правил. Когда студенты одного из колледжей на Среднем Западе начали кампанию открытых спален, то есть за право мальчиков и девочек свободно входить в спальни друг друга, это вызвало как ответную бурю протеста со стороны родителей и выпускников этого колледжа, так и понятные возражения со стороны администрации. В один из тех дней мальчик и девочка, загнав, что называется, в угол декана колледжа, задали ему стандартный риторический вопрос. «А вам не кажется, что вы могли бы доверять нам?» «Нет, не кажется», – последовал неожиданный ответ. Ребята запаслись аргументами на случай длительных словопрений, которых они ожидали, но это непривычно короткое возражение заставило их на мгновение отступить. «Почему нет?» – осведомились они. «Да потому что один из вас мужчина, а другая женщина». На этом разговор был закончен. Как жаль, что многим родителям не свойственно разумное прямодушие этого декана. Просто удивительно, что в остальном не глупые люди, они разделяют наивное представление, будто должны доверять своим детям. Да, способность к доверию – добродетель. Но они, кажется, не осознают, до какой степени поддались призыву к этой добродетели, позволив ему загипнотизировать и запугать себя. Когда молодая девушка негодует по поводу наложенных на нее ограничений, до какого часа она может находиться вне дома, с кем и на каких условиях, то, придав своему лицу выражение до глубины души оскорбленной невинности, произносит в смятении, но высокомерно: «Да ты не доверяешь мне!» На что напуганному отцу следовало бы ответить: «Конечно, не доверяю, милочка!» Доверие строится не на эмоциях, а на опыте, обретшем прочность в испытаниях. Доверять молодым людям, в организме которых пробуждаются чреватые взрывом сексуальные потенции, предоставлять их самим себе, не предостерегая и не ограничивая, не меньшая глупость, чем вложить хирургический нож в руки начинающего студента-медика. Это не доверие, а именно глупость и опасная безответственность. В прежние времена на подобные вещи смотрели более реалистично. Сознавая силу сексуального влечения, люди не держались наивной точки зрения, будто молодые люди в состоянии самостоятельно контролировать это влечение. Отношения между юными представителями обоих полов разрешались только на строго ограниченных основаниях. В случае необходимости выходившую и выезжавшую девушку кто-то непременно сопровождал. Подолгу оставаться наедине с друг другом мальчиком и девочкам в опасном возрасте не позволялось. Другими словами, от молодых людей не ожидалось невозможного. Их ставили в определенные ограничительные рамки, защищавшие их от действия сил, сопротивляться с которыми они еще не умели. Итак, разумные правила и ограничения, установленные взрослыми членами общины, создают защиту, необходимую юному поколению. Если же подобные правила не предусмотрены, то родители-христиане должны выработать их, по крайней мере, для собственных детей. Проблемы переходного возраста, возникшие в последние годы, слишком серьезны и чреваты последствиями, чтобы оставлять решение их на прихоть самих подростков. Будьте примером. Будьте сами таким, каким хотели бы, чтобы были другие. Всем своим существом будьте такими. Если ваши требования противоречат тому, чем сами вы являетесь втайне, не ждите ни успеха, ни благословения, но готовьтесь к тому, что весь ваш родительский труд будет посрамлен. Апостол Павел мог сказать: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Во всех нравственных аспектах родители должны вести себя так, чтобы могли предложить своим детям подражать им. Немало есть людей, которые хотели бы дать детям религиозное воспитание, сами не будучи религиозны. Они похожи на политиков, которые считают, что с помощью религии можно отлично управлять народом, но сами остаются вне ее, ориентируясь на другие законы. Можно лишь пожалеть таких родителей и их детей, но надеяться на их успех не приходится. Они сами подрубают под корень свою родительскую миссию. Если собираетесь учить других, предоставьте Богу учить вас самого. Это главный принцип. Пренебрегая им, нельзя ожидать, чтобы ваши усилия по воспитанию детей увенчались успехом. Однако подобного рода ожидание столь же глупое, сколь и дерзкое. Вещь довольно распространенная. Неразумно ожидать нравственного роста от наших детей, не подчинив предварительно законам нравственности самих себя. Как только у детей возникает малейшее подозрение на этот счет, бессильными окажутся все правила и увещевания. И пусть не думает, что это легко скрыть от детей собственные нарушения Божьих заповедей. Наши мальчики и девочки постоянно наблюдают за происходящим. И если оно не сразу вызывает у ребят активный отклик, то ощущение того, что происходит что-то неладное, рано просыпается в них. Как мы уже говорили, ожидать в такой обстановке добрых результатов не только глупо, но и дерзко. К примеру, мы преуспели, скрыв собственную неправоту и неправедность от детей. Их-то мы можем обмануть, пусть на время, но ведь Бога не обмануть нам ни на мгновение. Между тем мы надеемся воспитать наших детей людьми в высшей степени нравственными, не имея на своей стороне основателя всякой нравственности. Мы действуем так, будто источник благословений в нас самих, а не в Боге. Мы стараемся, словно это в нашей власти, раздавать их вместе с тем, кто один в состоянии работать над грешным человеческим сердцем, преобразуя его, и словно законы, с помощью которых он управляет миром нравственности, в наших руках. Если бы мы задались целью разрушить дело собственных рук, то не могли бы действовать более успешно. Люди хотят иметь послушных детей, но сами непослушны Богу. Департаментом полиции в Хьюстоне, в штате Техас, был составлен шуточный проект под названием «12 способов вырастить в семье преступника». Поведение родителей, их пример красной нитью, проходит через это пронизанное иронией произведение. Первое. С детских лет не отказывайте ребенку ни в одном его желании. Тогда он вырастет с сознанием, что весь мир обязан ему своим существованием. Второе. Услышав от него плохие слова, принесенные с улицы, весело смейтесь, и он станет думать, будто он прелесть и умница. Кроме того, ваш смех послужит ему стимулом к запоминанию еще более остроумных выражений, которые позднее обрушатся на вашу голову. Третье. Не заботьтесь о его духовном воспитании. Подождите, пока ему исполнится 21 год, и пусть тогда он сам решает этот вопрос для себя. Четвертое. Избегайте слова «неправильно», чтобы не развить в нем комплекса вины. Когда впоследствии его арестуют за кражу автомобиля, он станет думать, что это общество, настроенное против него, и потому его преследующие виновны перед ним. Пятое. Подбирайте за ним все, что он разбрасывает вокруг. Книги, ботинки, одежду. Вообще все делайте за него, чтобы приучить его любую ответственность перекладывать на других. Шестое. Позволяйте ему читать все, что под руку попадется. Столовое серебро, с которого он ест, и стаканы, из которых пьет, мойте тщательно. а душе его предоставьте питаться отбросами. Седьмое. Почаще ссорьтесь в присутствии детей. Это поможет им не слишком переживать, когда семья окончательно развалится. Кто может надеяться, что дети будут расти и развиваться нормально, если брак, от которого они произошли, неблагополучен? Ведь дети не развиваются в некоем вакууме, а являются членами одного нравственного организма. Восьмое. Давайте ребенку на расходы столько денег, сколько он просит. Не допускайте, чтобы он сам зарабатывал их. С какой стати вещи будут доставаться ему с таким же трудом, с каким они достаются вам? Девятое. Чего бы он ни захотел, поесть или выпить, какого бы комфорта ни возжаждал, удовлетворяйте все его плотские желания. Любой отказ может огорчить его, а это вредно для здоровья. Десятое. Всегда принимайте его сторону в конфликтах с соседями, учителями, полицией, потому что все они настроены против вашего ребенка. Одиннадцатое. Когда же он попадет в настоящую беду, скажите себе: «Я никогда не мог с ним ничего поделать». Двенадцатое. Готовьтесь к горькой жизни. Вы сделали все, чтобы она наступила. В поступках детей мы не можем не видеть отражение самих себя. Боль, которую они доставляют нам, направлена на наше уничижение. Бог часто пользуется нашими детьми, чтобы в открытую показать нам самый потаенный наш грех, который знает лишь один Бог. Таким образом, его упрек, смысл которого никто не понимает, кроме нас самих, глубже проникает в нашу совесть. Священное Писание не раз демонстрирует нам взаимосвязь между тайными поступками родителей и поведением и судьбами их детей. Один из примеров находим в истории царя Давида. Он разрушил семью Урии. И впоследствии смятение и боль вошли в его собственный дом, который до той поры благословлялся Богом. Совершив двойной грех, прелюбодеяние и убийство, он обесчестил чужую семью и уничтожил жизнь. И вот схожие греховные деяния, направленные против них самих и против отца, совершают его сыновья. Давид действовал тайно, возмездие постигло его всенародно. В свете подобного опыта человек, призвав на помощь свои здравомыслие и рассудительность, вникает в слова Писаний, смысл которых сводится к следующему. «Бог возложит грехи отцов на их детей». Какой отец не содрогнется перед таким свидетельством божественной справедливости? Да, именно такой порядок вещей установлен Богом. Именно Он дал этому миру закон, по которому сыновья должны отвечать за дела своих отцов, так же, как каждый человек должен отвечать за дела того клана или слоя общества или народа, которому он принадлежит. В новом веке, то есть в тысячелетнем царстве, будет преобладать иной закон – там каждый станет получать по делам своим, и никто не будет страдать за чужие ошибки. Христос говорил нам о человеке, который построил свой дом на песке. Он построил его быстро и легко, но когда полил дождь и подули ветры, дом обрушился, и падение его было великим. То же произойдет и с тем, кто слушает заповеди Христа, но не придерживается их, а также с тем, кто учит им других, но сам их не исполняет. Не обманывайтесь кажущимся успехом. Тем, кто пробует повелевать другим чтить заповеди, а сам их не исполняет, назначен день воздаяния. Итак, для установления родительской власти над детьми нет ничего важнее, чем пример той жизни, которую ведут его родители». Родительская власть в семье устанавливается Богом, эту семью создавшим, и перед Ним, в конечном счете, несет ответственность глава семьи. Вот почему с родителей Бог спрашивает не меньше, чем они от Его имени спрашивают со своих детей. Родители-христиане четко должны осознать тот факт, что Бог возлагает на вас ответственность за воспитание ваших детей. Если вы воспитываете и обучаете их в соответствии с Его Словом, то получите одобрение Его и благословение. Если же не справляетесь с этой своей миссией, то навлечете на себя Божий гнев. Так покарал Бог дом священника Илия именно за то, что тот не сумел дисциплинировать своих сыновей. В 1 Царств, 3 глава, 13-14 стих говорится: «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Слово Божье объявляет отца ответственным за дисциплину детей. «Слушайте, дети, наставления отца, ибо и я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери своей, и он учил меня». Отцу положено наставлять и дисциплинировать дитя, придавая силу как собственным распоряжением, так и распоряжением жены. Жена и в этом, как во всем остальном, является помощником мужа. Она наблюдает за поведением детей и отвечает за них, будучи уполномочена его авторитетом, в частности, в его отсутствии. Как родителям, так и детям надо осознавать следующее. Послушание со стороны ребенка не является чем-то желательным или предпочтительным. Оно обязательно, потому что Бог спрашивает его с родителей, следовательно, и родители должны спрашивать его с ребенка. Апостол Павел пишет римлянам: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Этой истины и мы, и наши дети должны твердо держаться. Мы строим на верном основании, когда чтим наших детей, как воистину Божьих детей. Но какой цели служит тогда дисциплина? Она необходима, чтобы не дать ожить ветхому человеку, умерщвленному актом Божьим, ибо он умерщвлен и положен к нашим ногам, но таким образом, что мы, если не веруем в Бога, можем вновь оживить его. Мы можем опять подпасть под власть греха, которая будет тяжелее прежней. Между тем, нам не следует пробуждать и вызывать из могилы то, что Христос ценой горьких страданий одолел и обрек смерти. Потому и нуждаемся мы в бдительности и дисциплине, что хоть и возрождены к новой жизни во Христе, все же являемся не вполне надежным инструментом в Его руках, так как слабы и ошибаться свойственно нам. Истинный смысл всякой самодисциплины и сдержанности в том и состоит, чтобы, не ослабляя усилий, постоянно преодолевать в себе прежнего человека. В этом и цель дисциплины, которую Бог требует от нас, цель и всего того, что мы требуем от других. Так что Бог дисциплинирует нас, и мы нуждаемся в этом не меньше, чем нуждаются наши дети в том, чтобы дисциплинировали их на собственном примере. Приучать ребенка к дисциплине надо, начиная с колыбели. Уже в первые годы жизни дитя сознает, может оно или нет командовать родителями. И если может, то будет. Младенец, который открывает, что стоит ему заплакать, тем более зайтись в крики или отказаться от еды, как в семье начнут бегать вокруг него, будет плакать, заходиться в крики и отказываться от еды. Не бойтесь быть в доме тем, за кем остается последнее слово. Дети нуждаются в сознании, что в семье есть кто-то, кто сильнее и умнее их. Если обстановка требует того, встаньте и скажите: «Нет, ты не пойдешь туда», или «Нет, ты не получишь этого». Ребенок будет, возможно, отчаянно добиваться того, что хочет, протестуя против вашего решения. но в глубине души он будет доволен тем, что вы настолько любите его, что не боитесь вызвать его негодование, и что вы достаточно благоразумны и сильны, чтобы защитить его от его собственных безрассудства и неопытности. Ребенок, для которого все делается, который ни в чем не знает отказа и от которого ничего не требует взамен, в сущности обездолен. Один доктор медицины сравнивает такого ребенка с тем, который получает пищу, лишенную необходимых витаминов и минеральных солей. Через короткое время в его организме появятся все признаки недостаточного питания. «Дом, который не знает запретов, где не предъявляются требования, — пишет этот доктор, — где вежливость и подчинение не обязательны, в такой дом должен явиться санитарный инспектор, чтобы вручить обитателям его штрафной талон. Это нездоровое место, и почва здесь подготовлена для произрастания беды. Она непременно придет. Детский характер нуждается в соответствующем формировании, причем первые толчки к созданию необходимой структуры его должны последовать извне. Только при наличии достаточного и соответствующего контроля извне может ребенок подчиниться ему и принять как свою внутреннюю необходимость. Только в таком случае обретет он адекватную внутреннюю структуру, которая обеспечит ему полноценное и доброкачественное развитие. Отец или мать, которая пытается во всем угождать своему ребенку, ничего не ожидая от него в ответ, кончают тем, что не угождают никому, и менее всех своему чаду, потому что, когда все завершится неизбежной бедой, сын или дочь первыми обвинят их в бесхарактерности. Беспрестанные угрозы и сердитые восклицания, за которыми не следует никакого действия, бесполезны. Они лишь вырабатывают равнодушие в детях, которые все меньше уважают своих родителей. А матери, действуя таким образом, лишь обрекают себя на бесконечные переживания и неприятности. Материнское сердце сжимается при мысли, чтобы подвергнуть сына или дочь суровому наказанию. Вот почему угрозы остаются невыполненными. Но в суровом наказании чаще всего и нет надобности. Даже незначительная угроза, приведенная, однако, в исполнение и повторение того же наказания в случае повторения проступка, приведут к результату, которого одними угрозами добиться нельзя. Когда меры дисциплинарного воздействия необходимы, они должны быть применены немедленно. Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло, говорится в 8 главе Экклесиаста. Главное из неверных представлений. Со времен Французской революции широкое распространение получила идея, будто человек по природе своей в основном добр и хорош. Причины же зла, которое время от времени проявляется в нем, в недостатке образования или понимания со стороны окружающих, либо корни его следует, возможно, искать в его психологических особенностях, сложившихся под действием условий его жизни, воспитания, всей окружающей обстановки. И что необходимо, говорят нам, так это образование. Две мировые войны и целая серия горячих и холодных войн несколько умерили этот наивный оптимизм в отношении человеческой природы. И все же нам еще свойственно множество не вполне осознанных предрассудков и представлений, исходящих из идеи, будто человек в основе своей хорош. Оно и неудивительно, ведь нет такой области мысли и культуры, которые не были бы проникнуты этой идеей, включая и область детского воспитания. Именно в этом превратном понимании человеческой натуры коренится значительная часть бед и огорчений в отношении между родителями и детьми. Родители смотрят на своих отпрысков как на в основном хороших, и когда в той или иной конкретной ситуации они проявляют себя плохими, папа или мама неистово принимается доискиваться до причины. Какое препятствие встретил на своем пути мой маленький ангел? Какое ограничение так дурно подействовало на него, что ему пришлось это сделать? первым обычно приходит такое объяснение. Ребенок просто не понимает. А когда он поймет, его природная доброта и рассудительность возьмут верх. Солнышко мое, ты не должен биться головкой об пол, когда мама забирает у тебя утюжок. Маме он нужен, чтобы выгладить свой костюмчик. А кроме того, утюг иногда бывает горячим и может сделать солнышку больно. А солнышко кричит все громче и в истерике продолжает колотиться о пол. Значит, причина не просто в недостатке понимания, а в чем-то более серьезном. Ну да, утюг, должно быть, символизирует в глазах ребенка безопасность и благополучие. Почему бы в таком случае не купить еще один, чтобы у ребенка был свой собственный? Вот проблема решена. Наше маленькое солнышко счастливо иметь свой собственный новый утюг. Как ему нравится тянуть его за провод, он так и светится радостью и добротой. Но когда несколько дней спустя маме надо выйти в магазин, солнышко, не желая оставаться со старшей сестрой, вновь кидается на пол. «Миленький мой, ну зачем же ты так? Ты же знаешь, мама вернется, не успеешь ты оглянуться. Давай-ка лучше включим телевизор, и ты будешь смотреть твои любимые мультики». Совершенно очевидно, что дитя не чувствует себя в безопасности, и это ощущение все глубже укореняется в нем. Должно быть, мама и папа лишают его чего-то необходимого. Возможно, им обоим нужно пойти к психиатру и попытаться выяснить, что они делают неправильно. И в то же время им следует всеми средствами стараться вновь убедить солнышко в том, что они нежно любят его. Ведь если положение не улучшится, не исключено, что помощь психиатра потребуется самому ребенку. Между тем положение не улучшается. Привычка закатывать истерики проникает в солнышко, что называется, в плоть и кровь. Мама и папа мечутся в поисках способа успокоить его, не сомневаясь, что со дня на день он что-нибудь сделает с собой. Но однажды, когда дорогое дитя не только кинулось на пол, но и, схватив приз, полученный папой за игру в кегли, с такой силой швырнуло его в угол, что приз раскололся на части, папа не выдержал. Охваченный гневом и жаждой расплаты, он бросил солнышко к себе на колени и отхлестал его, что было мочи. Комплексы там или не комплексы, но то, что произошло, оказалось выше папиных сил. Конечно же, всему процессу воспитания ребенка, проводимому в строгом соответствии с требованиями науки, был нанесен серьезный урон этой вспышкой отцовского гнева, вышедшего из-под контроля. Такое потрясение для детской души. Теперь у ребенка, может быть, годы уйдут на то, чтобы найти способ вновь проявить свою природную доброту. И в самом деле, у того наступило нечто вроде психологического спада. Целых 2 недели потребовалось его травмированному маленькому «я», чтобы собраться с силами и закатить следующую истерику. Если в приведенном примере кое-что и преувеличено, тем не менее в основных чертах именно такой подход к воспитанию детей и получил широкое распространение. Другими словами, родители охотно воспринимают концепцию, будто человеческая натура в основе своей хороша. Методы дисциплины, которыми они пользуются, целиком исходят из этой предпосылки. Прежде всего, ищите причину недовольства ребенка и приспосабливайтесь к его настроениям и потребностям. Подход этот был тщательный и всесторонне испытан на материале 2-3 поколений. Полученные результаты оказались вовсе неутешительными. Но удивительно, несмотря на то, что тревога по поводу дисциплины, которая неуклонно слабеет как в семье, так и в обществе, растет, люди продолжают упорно держаться ложной идеи о врожденной доброте и порядочности человеческой личности. Священное Писание не исходит из представления, будто ребенок главным образом расположен к тому, чтобы совершать разумные и правильные поступки. Оно совсем иначе понимает детскую натуру и, следовательно, иначе подходит к проблеме воспитания.